Русские богатыри. Русские народные былины. Вальга Буслаевич. Давно, давно это было. Так давно, что даже самые старые люди не запомнят, а знают только понаслышке от своих дедов да прадедов. Где теперь города стоят, где села да деревни пестреют, тогда почти сплошь тянулись леса, такие густые да дремучие, что зачастую в этих лесах нельзя было ни пешком пройти, ни верхом проехать. Глубокие могучие реки растекались во все стороны. По берегам же их раскинулись такие широкие поля, что и глазом их не окинуть. Повсюду овраги да ямы, а в этих оврагах змеи да гады всякие. Дорог одна, две, да и обчелся. И дороги-то прокладывались не по-нынешнему. Прорубят в лесу просеку, забросают хворостом овраги. Где ручей случится, шаткий мост на столбиках перекинут, а через реку на скорую руку перевоз заведут, вот и путь готов. А в лесах-то всякого зверья кишмя кишело, и медведей, и лисиц, и волков, и туров рогатых с косматой гривой, и веперей. Без рогатины да без лука нельзя было и в путь выехать. Но ни одного зверья боялся проезжий. Бродили по дорогам разбойники, нечисть всякая, и змеи горынычи, и колдуны, и оборотни. Кто выезжал из дому, тому уж приходилось трусость за печью оставлять. Тогда, впрочем, и люди-то были иные, не нынешним чита. Жили тогда на свете богатыри да витязи. Славились они своей непомерной силой, удальством, молодечеством. Про них прошла молва по всей земле русской. Долетела и до нас, даром что с тех пор столько веков утекло. Стоит высоко на небе широкий двор, такой, что глазом не окинуть. Вокруг него железный тын с золотыми маковками. На каждой маковке блестит по жемчужине. Посреди этого чудного двора три терема. Один весь из чистого золота, другой из чистого серебра, а третий — хрустальный. В золотом тереме живет свет красное солнышко, в серебряном — светлый месяц, а в хрустальном — детки их частые звездочки. Солнышко всему жизнь дает, всех греет, всем улыбается. Месяц светлый выглянет в темную ночь из своего серебряного терема и осветит темные дебри лесные, реки широкие, дороги проезжие. Запоздалый путник спешит домой под его мягкими добрыми лучами и воздает славу государю месяцу пресветлому. А детки их, звездочки белые, приветливые, с ясными зорьками играют, студеной росой умываются. Любило ясное солнышко людей, заботилось о них. Зато и от людей были ему и почет, и слава. Лишь только засветит оно по-весеннему, с полудня люди спешат в честь его костры зажигать. Соберутся в лесу под дубом на горке и начнут песни петь, плясать. Старший из них наточит нож, зарежет козла и сожжет его на костре в честь солнца. А молодежь между тем хоровод водит. Солнышко в песнях умаливает, чтобы оно милостиво взглянуло на рожь с корнем глубоким, с хлебом обильным, чтобы оно принесло им радость и веселье. Проглянет солнышко ярким лучом с неба, и всем станет радостно. А скроется за темной тучей, нахмурится небо, подует холодом с севера, и люди затоскуют, слезами обливаются, поют. «Солнышко-ведрышко, выгляни в окошечко, твои детки плачут. Ушло красное солнышко в свой златоглавый терем, вышел на небо светлый месяц, рассыпались по небу детки-звездочки, народился на земле могучий богатырь Вольга Буслаевич. Вся земля содрогнулась, всколебалась, всколыхнулось синее море. Звери разбежались кто куда мог. Рогатые туры и быстроногие олени попрятались в горы. Волки и медведи разбросались по ельнику. Куницы и соболя на острова уплыли. Зайцы, лисицы в чащу забились. Птицы полетели высоко в поднебесье, рыба вглубь ушла. Все зачуяли, что родилось непростое дитя, что лежит в колыбельке из дорогого рыбьего зуба под шелковым пологом, а могучий — витязь. Мать его, молодая княгиня Марфа Всеславьевна, на него не налюбуется. Пеленает его в дорогие пелены, овивает шелковым поясом, баюкает на груди своей, поет ему тихие колыбельные песни. Вольга растет не по дням, а по часам. Только полтора часа и полежал он в колыбели. Пролетели полтора часа, как одна минута, а уж он вырос на целые полтора года. Никто его еще и лепетать не учил, а уж он сам с собой говорить научился и сказал княгине: «Родимая матушка, не пеленай ты меня в пелены, не вяжи поясами шелковыми, пеленай ты меня в латы железные, на голову надевай мне шлем из чистого золота, а в руки дай мне тяжелую палицу». Дивуется на него мать, а он растет себе да растет. В 7 лет стал он таким богатырем, каких мало. Стали его грамоте учить. Научился он и читать, и писать, всем хитростям да мудростям, да языкам разным заморским. Скоро и учителей своих перегнал. Пришел он к матери. «Родимая, — говорит, — мало мне того, чему меня учителя научили. Хочу я и другим премудростям выучиться, чтобы мог я, когда вздумаю обернуться ясным соколом, по поднебесью летать, ясное солнышко вблизи видеть, чтобы умел я скинуться серым волком, пробраться в чашу заповедных лесов или буйным туром золотые рога мериться силой со всяким зверем». Отпустила его мать к ведунам, волхвам, научился он от них всяким премудростям. В 2 года все понял, все уразумел, чего другому бы и на всю жизнь хватило. Окреп Вольга, вырос, почувствовал в себе силу и стал скликать себе дружину. 3 года собирались к нему молодые витязи, кто с полуночи, с севера, кто с полудня, с юга. Все такие же рослые, крепкие, как он сам. Набралось их 29 человек, а сам Вольга — 30-й. Всем им только что исполнилось по 15 лет. У всех у них добрые, верные кони, меткие стрелы, острые мечи, а главное — удаль молодецкая. Горят у них молодецкие сердца. Хочется показать свою силу да храбрость. Хочется добыть себе такой славы, чтобы прогремела она по всей земле русской. Простился Вольга со своей матерью и выехал с дружиной в чистое поле. Не ехали за ними ни повозки с припасами, ни повара с поварятами, не везли они с собой ни постели, ни запасов, ни челяди. Зачем храбрым витязям все это? У них в колчанах довольно стрел, чтобы бить птиц, птиц до мелких зверей, а на большого зверя каждый из них готов выйти один на один с железной палицей, а то и с дубиной. Постели? К чему им постели? Они умеют спать и на голой земле с седлом под головой вместо подушки. У пояса есть у них огниво. Высечь огня да развести костер в поле. Можно и отогреться, и испечь дичину на угольях, а запить студеной водою из любого ручья. Гуляют витязи по чистому полю и день, и два. Посылает Вольга своих молодцев наловить мелких зверей в лесу. «Гей вы, дружинушка храбрая, вейте веревочки шелковые, ставьте селки по темному лесу, ловите куниц, лисиц, черных соболей». Разбрелись они, рассыпались. Ждет-пождет Вольга 3 дня и 3 ночи. Приезжают все с пустыми руками. «Не попалась нам ни одна куница, не повстречалась ни одна лисичка, не запутался в тенетах ни один горностайко». Ударился Вольга оземь, обратился могучим львом, в 3 прыжка скрылся в самой чаще леса и живо наловил всякого зверья, и буйного тура рогатого, и куниц, и соболей, и барсов, и лисиц, и медведей, не побрезговал и зайкой сереньким всего понабрал. Поделили они добычу, попировали, и опять посылает Вольга своих витязей. «Наставьте вы селков в лесу, наловите птиц, гусей, лебедей, соколов да ястребов, а я буду ждать вас 3 дня и 3 ночи». Рассыпались витязи по лесу, наставили сетей да селков, думали много поймать, а не добыли даже и мелкой пташки. Воротились они, повеся головы, к Вольге, а он их утешает. «Не кручиньтесь, будет у нас всякая птица». Ударился оземь и скинулся на уй птицей. Поднялся высоко-высоко, как стрела. Налетел на всякую птицу большую и малую. Бьет он гусей, белых лебедей. Не дает спуску и малым серым утицам, только пух от них летит по поднебесью. Вернулся он к витязям с такой добычей, какая им и во сне не чаялась. Надолго хватило им, а как вышел запас, посылает их Вольга опять. «Витязи мои верные, возьмите-ка вы топоры, стройте дубовые судна. Забросьте-ка в море шелковые невода, наловите рыбы, осетрины, белужины. 3 дня, 3 ночи буду я вас поджидать». Забросили витязи невода, а рыба-то вся вглубь забралась, сидит на дне, да над молодцами подсмеивается. «Коротки, мол, руки у вас, не достанете». Сидели, сидели они у моря. Просидели 3 дня, 3 ночи, ни одной плотички, ни одного лещика не поймали. Воротились к Вольге, не смеют и глаз на него поднять, а он уж все знает. «Что, — говорит, — плохой лов, но не тужите, я вам всего достану». Обернулся щукой зубастой, нырнул в самую глубь. Погнался за всякою рыбой, наловил и стерлядей, и осетров, и белук, и севрюк, хватило им надолго. Поит, кормит Вольга свою дружину храбрую, одевает их, обувает по-княжески. Носят они шубы соболиные, переменные шубы барсовые. Дружина на него надевиться не может, не знает, как его удачу и расхваливать. Прослышал Вольга, что турецкий царь Салтан Бекетович собирается идти войной на Русь православную. Разгорелось его сердце молодецкое, захотелось ему посчитаться с ним. «Дружинушка моя храбрая, Кто из вас сослужит мне верную службу, обернется гнедым туром, сбегает в Золотую Орду, узнает, что царь-салтан замышляет, о чем он советуется со своей женой Давыдьевной. Молчит дружина. Ни один удалый молодец не вызывается. Прячутся они друг за друга, старший за среднего, средний за младшего, а младший и рта открыть не смеет. Подождал Вальгада и говорит: «Видно уж, мне самому приходится идти в Золотую Орду. Ждите меня, витязи, я живо слетаю и разведаю про царя-салтана». Обернулся Вальга маленькой пташкой, полетел в Золотую Орду, сел на окошко к царю-салтану и стал подслушивать. И слышит, как царь-салтан говорит своей жене Давыдьевне: «Я пойду на Русь, возьму 9 городов, раздам 9 сыновьям, а сам сяду в Киеве».
«Не бывать тебе на Руси, — отвечает Давыдьевна, — не взять и 9 городов, не видать и Киева. Народился там такой богатырь, что тебе с ним не совладать, а зовется он Вальгой Буслаевичем». Рассердился царь-салтан, ударил царицу о кирпичный пол, а Вальга обернулся горностаем, пробрался в подвалы и погреба царские, да и перепортил все оружие. Тетивы у тугих луков перегрыз, железа у каленых стрел побросал. Потом обернулся серым волком, пробрался в конюшни и там передушил всех коней. Затем он полетел снова маленькой пташкой к дружине, разбудил своих добрых молодцев и повел их на царя-салтана. Подошли они к Золотой Орде, а вокруг стоит высокая каменная стена. Ворота у нее железные, засовы медные. У ворот стоят часовые день и ночь, а подворотня из дорогого рыбьего зуба такая маленькая, что только мурашеку в нее и пролезть. «Как же мы теперь попадем в Салтаново царство?» — растужилась дружина. А Вальга не кручинится. Ударился оземь, стал мурашиком и всех своих добрых молодцев, а их было до 7000, обернул тоже мурашиками. Все они проползли в подворотню. Как встали по ту сторону стены, обернулись снова витязями с конями и с оружием. Прошли они по всей Золотой Орде, стали рубить да колоть, да жечь басурманов, так и перевели всю силу Салтанову. Сам Салтан в свой дворец убежал, за железными дверьми, за стальными пробоями спрятался. Вальга захотел потешить свою удаль, хватил ногой в дверь, все запоры повышиб и вошел к Салтану. «Вас не бьют, не казнят», — сказал он и так ударил его о кирпичный пол, что Салтан в крохи расшибся. Поделил тогда Вальга все богатство Салтанова между своей дружиной. Много они добыли и золота, и серебра, и дорогого оружия, и коней, и разноцветных тканей. Не нахвалится дружина своим князем, да и есть чем. Всегда она у него сыта и одета, и обута, а слава о ней по всему свету прошла, до наших дней дожила.